Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правозащитная организация Amnesty International бьет тревогу. Согласно ее данным, за этот год российскими неонацистами убиты 114, ранены 357 человек. В России постоянно растет число группировок ксенофобов и расистов. Сегодня в Новосибирском областном суде начались предварительные слушания дела 4 наци-скинхедов, обвиняемых в убийстве гражданина Турции и избиении уроженца Киргизии. По данным следствия, турецкого гражданина, работавшего на одной из строек Новосибирска, избила группа молодых людей бейсбольной битой на улице города. От полученных ран пострадавший скончался. В конце октября текущего года областной суд уже вынес приговор членам группировки скинхедов, признанным виновными в нападениях на выходцев из среднеазиатских республик. Трое участников группировки приговорены к наказанию от 4,5 до 6 лет лишения свободы. Еще пятеро подсудимых получили условные сроки. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, говорим с членом общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Герпер. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Алла
Ефремовна. Добрый вечер всем.
На какие размышления вас наводит вот последняя статистика?
Самые грустные. На пороге Нового года хотелось бы поговорить о чем-нибудь веселом. Но, к сожалению, не получается, потому что подводим итоги, а итоги очень печальные. Вы знаете, такая давняя история, потому что ведь сколько я уже этим занимаюсь, сосчитать невозможно. Нужно, наверное, лет 15, если не больше. И вижу, как снежный ком все это нарастает и превращается в такую гигантскую страшную снежную бабу. Сначала это были единичные случаи, потом там в 2006 году их было 56, это уже пошло дело. В 2007 74, я имею в виду уже убийства. И вот сейчас мы имеем 114. Это, кстати, по октябрь месяц, Володь.
Да, еще за ноябрь-декабрь не пришло.
В декабрь мы еще не знаем данных. Почему все это так вышло? Почему вот наша попытка докричаться, доораться, даже не побоюсь этого слова, до правоохранительных органов, до власти, когда еще что-то можно было делать, когда, я имею в виду, не 3, не 4 года назад, а 10 лет назад и 15 лет назад, когда только появились первые нацистские группировки, первые, самые первые, начиная с общества «Память». Ведь... Прям честное слово, как глупо все получилось. Занималась кино, театром, но сидела бы я и занималась своим любимым делом. Так нет, так вышло, что вот эти памятники нацисты ворвались тогда в Дом литераторов. Это был 89-й год, так что, извините, какие 15 лет. И тогда это были только жалкие-жалкие цветочки. До ягодок еще было далеко. И первый процесс над этим Асташвили. И все говорили, зачем? Да ну, собака лает, кто их? Смешно, маргиналы, какие-то жалкие маленькие группки. Вот эти маленькие группки превратились в группы, превратились в команды, превратились в организации, превратились в партии. Если еще, если бы я у вас была вот там 4-5 лет назад, я бы вам говорила, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Самара, ну, назвала бы еще там несколько городов больших. Больших, как правило, мегаполисов. Сейчас я не знаю города, где бы что-то подобное не произошло уже. Или это убийство, или это зверские избиения, или это фашистские знаки, или это вандализм на кладбищах, или это плакаты, листовки и так далее. То есть буквально десятки городов уже охвачены этим безумием. Я уже как-то говорила, мне неудобно повторяться, я уже говорила, что это как ВИЧ-инфекция, это как вирус. Он распространяется, и нет прививок, ничего. Еще совсем недавно почти не было процессов. А если они были, то это были какие-то условные наказания. Или их выпускали за недоказанность преступления. Или даже, совсем интересно, 9 мая, в День Победы над фашизмом, выпускали на свободу фашистов. Ничего не делалось с правоохранительными органами. Не было никакой программы. Вы понимаете, вот я сейчас думаю, что Обама еще 6 лет назад, даже представить себе нельзя было бы, чтобы он мог быть президентом Америки. Но какая была... Параллельная кампания не за Обаму, не в смысле, что вот за этого человека. Уже лет 30-35 даже идет массированная кампания вот такого вот толерантности. Это все интеллектуалы, это самые замечательные люди Америки. Это, конечно, Голливуд и, конечно, телевидение. А еще где-нибудь в 60-е годы белого с черным рядом можно было увидеть разве только в метро случайно. потому что этого просто не было. Просто не было. Было чистой воды. Это было так недавно, да, мы были шестидесятниками в это время, а там это уже было.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, ясно видит рост преступлений на национальной почве.
С точки зрения межнациональных отношений мало что изменилось. Но если говорить о том, что произошло в Южной Осетии, то, конечно, отношения стали хуже. А если говорить о ксенофобии, то она, видимо, сохранялась почти на том же уровне. Но преступлений мы видели за этот год очень много на национальной почве. И мне кажется, что реакция государства на них очень слабая. И вряд ли в ближайшем будущем мы можем ожидать улучшений. Государство занято тем, что оно уже совсем разъясняет гражданскому обществу его место. Теперь, можно сказать, его законное место. Потому что, насколько я понимаю, скоро будут приняты поправки, в соответствии с которыми мы все можем благополучно являться повинными и заявлять, что мы шпионы, извините, видимо.
Да, совершенно права, Светлана, это все именно так, этим мало занимаются, а в правоохранительных органах, в милиции, в МВД, вот я вам даже уже рассказала, что у меня пытались ограбить квартиру, то есть просто нечего было брать, но погром устроили страшный, и вот сейчас мне прошло больше, чем полгода, и мне позвонили следователи, сказали, ну, нашли грузины. Я говорю, меня совершенно не интересует, какой национальности. Да ладно вам, грузины и грузины. Понимаете, вот уже априори, не в том, что нашли преступников, нашли ваших домушников, вот те, кто вас ограбил, так сказать, устроил погром в вашей квартире. Нет, первое, что мне было сказано, что это грузин. И так, может быть, это они и грузины, может, они армяне, может, они русские, я не знаю, кто они. Меня их национальность не интересует. Меня интересует, что они преступники. А то, что национальность их интересует, наши правоохранительные органы, и даже в СМИ часто бывает какое-то сообщение о том, что там кто-то на кого-то напал, вот на скрипача, и тут же сообщается, какой национальности. Тут же сообщается. Но, между прочим, все те данные, которые вы сейчас привели, все эти цифры, это, к сожалению, величайшему моему сожалению, это группировки скинхедов, это подстрекаемые всевозможными националистическими партиями, полупартиями и вот всевозможными такими организациями. К сожалению, Россия для русских – это лозунг, с которыми они идут бить азиата ли, кавказца ли, эфиопа, там кого угодно, не похожего, чужого, не нашего, своего. И их подстрекают, есть подстрекатели, есть идеологи. Вот что страшно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, мы говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда Холокоста Аллой Гербер, она находится в нашей студии. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, не удивлен лицемерием государственной пропаганды.
Если говорить о ксенофобии, то думаю, что она очень давно уже стала нашей подчеркнутой особенностью. В 2008 году война с Грузией. Конечно, это один из ярких примеров подчеркнутой ксенофобии. Эта характеристика выделяет 2008 год. Ну, слушайте, а почти 10 лет Чеченской войны, это что такое? И в те поры, когда постоянно говорилось о том, что возникла новая историческая общность, то есть советский народ, в эти поры ксенофобия культивировалась вовсю на этой 1/6 части земной территории. Процветал государственный антисемитизм. А советскому народу внушалась еще другая ксенофобия по отношению к капиталистическому миру. Менялись только объекты особо подчеркнутой вражды.
Главные выборы России. Имя Россия.
Такой мощный проект на государственном канале создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти.
Главный телепроект года. Цели, механика и результаты.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что пугающий рост ксенофобии обсуждаем с членом Общественной палаты Аллой Гербер.
Да, то, что сейчас сказал Сергей Адамович, это все, ну, все справедливо, подписываюсь под каждым словом. Но это генетическая еще ксенофобия, он совершенно прав, потому что надо вспомнить, что только через 4 года, всего через 4 года после... Какой через 4? Через 3 года после победы над гитлеровской Германией у нас началась такая жуткая антисемитская кампания, которая закончилась делом врачей, и неизвестно еще чем могла бы закончиться. Сейчас, кстати, вышла очень хорошая книжка, Геннадия Костырченко «Сталин и космополитизм». Вот все то, что вот именно про эту кампанию. Поэтому всем советую ее почитать. Очень интересный такой документ историка и архивиста. Ну и, конечно, все эти депортации, когда депортировали народы, все это. Дружба народов — это фонтан дружбы народов. А что за этим было? Что за фонтаном? Какие там были брызги, не шампанского, уверяю вас. И вот сейчас, когда потеряна идентичность, когда действительно тяжелая ситуация, то мы не поняли, что люди будут хвататься за национальные и националистические идеи, как пьяные за воздух. Вот что-то, вот кто-то. К тому же страна вообще живет в установке обязательной ненависти, обязательного такого враждебного кому-то отношения. Такие все очень возбуждены ненавистью, то к Западу, то к Америке, то еще кому-то, но обязательно кого-то ненавидеть. Общество консолидируется не на добре, не на созидании, не на каких-то постулатах, извините меня, даже библейских, могу спокойно об этом сказать, а обязательно надо кого-то ненавидеть. И вот эта взбудораженная агрессивность, она должна обязательно кого-то вылиться, она должна быть найдена мишень. И эта мишень каждый раз находится, потому как не похожий, не наш, он виноват. Но мы знаем, что, к сожалению, исторический опыт показывает, к чему приводит вот это вот, когда кто-то во всем виноват.
Член московской хельсинской группы правозащитник Валерий Борщев ждет, когда Россия переболеет опасной болезнью.
Наша страна переживает тяжелую болезнь ксенофобии. Межнациональные отношения резко обострились. Я вот часто бываю на Северном Кавказе, вижу, как это остро проявляется, например, в Дагестане, где противостоял этим национальным раздорам Фарид Бабаев, лидер дагестанского яблока, и его убили. Часто бываю в Ингушетии, там тоже напряженная ситуация, слава богу, со сменой президента появилась надежда, что там будет нормализовываться ситуация, станет спокойнее. Я надеюсь, что там воцарится мир. А в целом, конечно, мы переживаем тяжелый период. Какая-то ожесточенность, внутренняя неудовлетворенность, она переносится на людей другой национальности. Но есть такой механизм в человеческой природе. Я думаю, что это общая задача в России – преодолеть эту болезнь. Эта болезнь губительна. Никакого оправдания ксенофобии нет. Мы должны все вместе с этой болезнью бороться.
Вы понимаете, вот Валерий совершенно правильно сказал, я это сказала, да все мы это говорим, мы больны. Вот общество – больное общество. Но вот мы констатируем больное общество. Но простите, вот мы тут сейчас собрались, и те, кто... И я, который здесь сидит, и мои друзья, которые вот говорят, эксперты, которые сейчас говорят, мы все констатируем. Мы как консилиум, который констатирует. Вот общество больно, вот диагноз. Но простите, когда собирается консилиум, то начинают думать, а как лечить общество? Ну, не только же отрезать руку-ногу, то есть не только нужно все доводить до уголовных процессов, хотя правоохранительные органы тут очень нужны, они необходимы, но нужно лечить, нужны очень серьезные, сейчас просто серьезнейшая лечебная программа. Как лечить, чем лечить? Потому что иначе мы зайдем очень далеко, и учитывая, я уже слово «кризис» не могу произносить, это как-то уже даже неприлично, но учитывая всю эту ситуацию, действительно, с кризисом, мы не знаем, во что это может вылиться, и какими маргинальными силами могут воспользоваться люди, которые только и ждут возможности выйти на улицу. Но не в том смысле, что выйти на улицу с какими-то программными лозунгами, а чтобы устроить дебош, чтобы устроить погром.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот рост ксенофобии в России сейчас очень велик. Это видно по всему. И вот мне кажется так, что это становится государственной политикой, действительно. И вот в 2009 году предстоит большое увольнение людей. И вот эта вот озлобленность, она как бы пополнит, вот, к сожалению, мне так кажется,
да, да, да,
ряды скинхедов, потому что будет искать виновных. Вот кто-то виноват, вот они виноваты, mm-hmm. вот они виноваты. И дело в том, что люди будут срывать зло, будут вымещать свою злобу, свою истерию, вот эту вот, как бы сказать, такую ксенофобскую.
Да, вы совершенно правы, вы абсолютно правы. И, кстати говоря, тут есть еще одна проблема, не надо о ней забывать. У нас очень большое количество гастарбайтеров, и которые... У нас квота небольшая, а мигрантов, трудовых мигрантов, наверное, на сегодняшний день что-то около 12 миллионов. И вот когда они все останутся без работы, деться им некуда, выхода нету, возвращаться тоже некуда, жить не на что, спят неизвестно где, на вокзалах, под лавками и так далее. И там тоже надо подумать, они же тоже люди. Если мы говорим, что вот нас озлобятся наши российские безработные, то также могут озлобиться и те, кто к нам приехал. Это сложнейшая и острейшая сейчас ситуация.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим Новым
годом. Спасибо,
годом.
Вас также.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу толерантности нашего русского Деда Мороза и Санта-Клауса из США. Вот сегодня на новогодней елке Юрий Михайлович Рыжков, обращаясь к нашим российским детям, сказал... Вот он, наш русский Дед Мороз. Какой он большой и сильный, наш русский Дед Мороз. Он гораздо сильнее и красивее какого-то там заокеанского Санта-Клауса.
Замечательно. Спасибо, что вы это сказали, я этого не знала. Да, Юрий Михайлович, конечно, может хорошо пошутить, но мы же обязательно должны что-то сказать плохое про Америку, про Запад, про Европу. Это наше любимое занятие. И уже тут дошли до абсурда, до анекдота. То, что сейчас рассказать этот анекдот, я рассмеялась. А в общем, вы правы, это даже не так смешно. Это не смешно, потому что уже маленьким детям говорят, вот наш русский Дед Мороз, да, это парень, что надо, а там какой-то вообще заморож. Мол, нечего там в Америку даже смотреть туда, в ту сторону.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Эту вещь, видите, хорошо описал Евгений Трубецкой, еще в 18 году вышла работа «Смысл жизни». О зверении, кстати, о формах борьбы с этим. Он сказал, что нужно государство сделать орудием борьбы.
Ну, конечно, это старое. А вот, кстати, в общественной палате вы ведете какую-то статистику роста ксенофобии?
Да, вы знаете, конечно, мы ведем статистику. У нас были очень интересные слушания именно не по ксенофобии, а по проблемам миграции. Она все равно приводит к необходимости говорить о ксенофобии, потому что бьют-то вот этих всех мигрантов, которые сюда приезжают и пропадают, не знают даже, где их трупы. Вообще, это такая история страшная. Я этим занималась. Вы видели, в каких условиях они живут, как они живут. Они уже давно... Даже звери в зоопарке, это просто, извините меня, Майами-Бич по сравнению с тем, как живут эти несчастные люди. Мы сейчас планируем очень интересный форум, готовим его уже заказали тоже социологические исследования, очень важные и подробные, готовим форум именно по ксенофобии. Это будет очень серьезная такая акция общественной палаты, вот я этим буду заниматься, и руководитель нашей комиссии Николай Сванидзе, и другие наши члены комиссии. И мы сейчас готовим этот форум, на который будут приглашены правоохранительные органы, и представители, естественно, и ученые, и наши гуманитарии. Понимаете, я считаю, что это такая проблема. Ну вот я говорю, ну замечательно, еще вот 20-40 человек будут говорить, правозащитники. Этого недостаточно. Вот как собрались вот люди самые разные, стали защищать Светлану Бахмину, так сейчас, наоборот, нужно, чтобы самые мудрые, самые интеллектуальные силы были направлены против этой ксенофобии, чтобы они заговорили.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Госпожа Гербер, вы сейчас упомянули в связи с распространением ксенофобии среди молодежи о некоем подстрекательстве в эту сторону. Но тут, видимо, ценен какой-то обмен опытом. Недавно в Израиле была осуждена группа очень молодых людей, как было сказано, за проповедь или за деятельность в нацистском направлении.
Это немножко не так. Это не есть нацистское направление. Дело в том, что нет идеальных государств и нет идеальных народов. И Израиль далеко не идеальное государство, и евреи далеко не идеальный народ. Там есть такие правые силы, действительно довольно мощные, которые направлены против, которые против дружбы или возможности хоть какой-то договоренности с арабами. И они в этом смысле очень агрессивны, и никакой любви у меня к ним нет, поверьте мне. Это, к сожалению, в Германии сейчас очень снова сильны неонацистские организации, это их большая... Но они очень много этим занимаются, очень много. И телевидение, и радио, и кино – все, буквально все. Поэтому ваша ссылка на Израиль такая же могла быть ссылкой на Германию, и на Голландию, и на, да, на любую даже страну. Везде, к сожалению, эта болячка сейчас распространяется.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
С наступающим вас.
И вас также.
Спасибо. Можно это самое высказать свое мнение по отношению к этой ксенофобии?
Пожалуйста.
Я смотрю и слушаю выступления таких политиканов, как Затулин, Рогозин, Жириновский, Лужков, Дугин и им подобное. У них прослеживаются ксенофобские высказывания, открыто призывающие этих скинхедов к действиям.
Ну, я не могу сказать, что они открыто призывают. Есть действительно определенные силы, определенные персонажи, извините, которые призывают открыто. Например, есть такой Борис Миронов, главный идеолог вот наших неонацистов. Когда-то, кстати, был министром печати. Но удалось такими силами нашими, либеральными демократическими силами, его убрать. Они не призывают к прямому действию, но сказать, что я одобряю все, что они говорят, и жму им руку, нет, конечно, нет, и вы правы.
Как вы считаете, нужно ли ввести запрет на какого-то рода литературу?
Вот вы знаете, так как я все-таки тоже правозащитник, слово «запрет» я сразу вздрагиваю. Сейчас с этой изменой Родины тоже я уже 5 раз вздрогну при одном только воспоминании об этом. Поэтому я вообще любых запретов очень боюсь. Но в Германии не случайно «Майн кампф» нельзя продавать, и это карается. Попадает это на такую почву, или расположенную к этому, или не готовы это воспринять. И если есть литература откровенно ксенофобская, откровенно нацистская, откровенно призывающая к национальной ненависти, я считаю, что эта литература, как и газеты подобного рода, как газета «Дуэль», такую литературу надо закрывать. Ну, просто она опасна, как бывает опасно, знаете, непроверенные лекарства, в которые содержат в себе яд. Это такая же опасность. Но это очень тонко, очень умно. Вообще, обо всем, о чем мы сейчас говорим, нужно просить, ну, просто умные действия, умные. Я вот к этому призываю. Это то, чего нам так не хватает.
Напомню, что правозащитная организация Amnesty International бьет тревогу. Согласно ее данным, за этот год российскими неонацистами убиты 114 и ранены 357 человек. В России постоянно растет число группировок, ксенофобов и расистов. Сегодня в Новосибирском областном суде начались предварительные слушания дела 4 наци-скинхедов, обвиняемых в убийстве гражданина Турции и избиении уроженца Киргизии. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, мы говорим с членом общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. В Евпатории в подвале рухнувшего 5-этажного дома обнаружены баллоны с кислородом и пропаном. Именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии. В результате взрыва были разрушены 2 подъезда, погибли 27 человек. В Московском окружном военном суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской, адвокаты продолжают предоставлять доводы в пользу подсудимых. Защита обнародовала данные экспертизы, которые показывают, что ДНК обвиняемых не совпадает со следами предполагаемого убийцы. В ингушском городе Карлбулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. В Москве в пятницу вечером возник крупный пожар в здании Тимирязевской академии. Горит один из учебных корпусов. Данных о пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок, исключаются расширенные полномочия милиционеров при проверках изъятия документов у предпринимателей. Верховная Рада Украины вынесла в пятницу вотум недоверия главе Национального банка Владимиру Стельмаху. Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Стельмаха в намеренном обвале национальной валюты. В иракском городе Рамаде из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды. При побеге возникла ожесточенная перестрелка, в которой погибли 13 человек, боевики и полицейские. В Сербии арестованы 10 косовских албанцев, обвиняемых в военных преступлениях. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. В течение сегодняшнего дня туда прибыли 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Пакистанское командование перебрасывает войска к границе с Индией.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об итогах уходящего года, отмеченного небывалым ростом ксенофобии, говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Она находится в нашей студии. Правозащитник Александр Подробинник, главный редактор информагентства «Прима Ньюс», винит в росте ксенофобии действующую власть.
Вирус ксенофобии дремлет в каждом обществе, но проявляется он в большей или в меньшей мере в зависимости от исторического контекста, от обстоятельств. И не последнее значение здесь имеет отношение власти к национальным меньшинствам, к инородцам так называемым. Именно в России сейчас власть демонстрирует ксенофобию, а общество, худшая часть нашего общества, берет с нее пример. Это началось еще со времени Первой Чеченской войны, когда милиция начала проявлять повышенный оперативный интерес к так называемым, как они говорят, лицам кавказской национальности. Потом это распространилось на людей из Средней Азии, Дальнего Востока, из Юго-Восточной Азии, иммигрантов, приезжих. И вот это отношение властей, оно очень демонстративное. Самая невзыскательная, самая малообразованная и агрессивная часть нашего общества этот опыт усваивает и применяет его. А когда начинаются военные действия, как это было в этом году на Кавказе, тогда для националистов, для ксенофобов это просто праздник.
Действительно, пиршество, вы правы совершенно, абсолютно правы. Когда я вспомню, не помню этот год, когда было сказано впервые лицо кавказской национальности, где-то такое в начале 90-х, по-моему, в начале 90-х, и люди кавказской национальности с кавказскими, не славянскими лицами боялись ходить по улицам, потому что их останавливали. Собственно, да и сейчас, вы знаете, я знаю довольно много людей среди интеллигенции, армянской, азербайджанской, грузинской, которые боятся своих детей выпускать на улицу. Боятся. Я недавно была в Доме национальности, там собрались ребята из разных школ, и в том числе там азербайджанская была, грузинская, еврейская, обычная школа. И там говорили ребята самых разных национальностей, так сказать, кавказской, лиц кавказской, не нашего лица, и что они боятся, что не боятся, что нападают, а как надо защищаться. Вы знаете, и не нужно думать, что, конечно, так будут без конца убивать и бить, и не будет какой-то реакции. Конечно, будет. И пойдет стенка на стенку. И уже это мы видели. И поэтому это все страшно опасно. Но это опасность, совершенно правильно говорят мои товарищи, что это опасность... То ли не чувствуют, что я не допускаю, то ли как-то так стимулирует наша власть. Но, между прочим, они играют с огнем. Я должна их предупредить, потому что неизвестно, во что это выльется, и кто от этого в итоге пострадает.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина.
Да-да.
Да. Вам слово.
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я с вами согласен. Вот вы говорите, ксенофобия. Я пенсионер, мне 70 лет. Я заработал себе денег на свою жизнь, на свою старость. Я еще воспитал ребенка, инвалида, детства, понимаете? Я заработал своей семье денег. У меня коэффициент по зарплате для пенсии, числите, 2,63. Меня, мое правительство ограничило пенсионным коэффициентом 1,2.
Как, по-вашему, может ли вот социальные неурядицы вызвать всплеск
ксенофобии? Конечно, конечно. Вот понимаете, вот, такая, вот то, о чем мы уже говорили, повторяться не хочется. Вот это озлобленность, недовольство, желание на кого-то все кинуть, желание найти виновного, невиновно виновного, но в глазах этого обездоленного или лицо социально униженного, он будет виновен, он будет виновен. В свое время Гитлеру многое удалось, именно когда страна была в разрухе, когда не хватало еды, когда не хватало вообще ничего, ну, он нашел тех, на кого он все свалил, он нашел для этого евреев, и очень сработало, сработало.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, удручен официальной статистикой.
Уходящий год с точки зрения роста ксенофобии в России, я считаю, одним из самых худших. Огромное количество роста скинхедовских нападений на людей другого цвета кожи, разреза глаз, национальностей. Огромный рост убийств. Ну и, кроме того, под самый занавес очень необдуманное решение, которое только обострит межнациональные отношения, особенно в Кавказских республиках. Это условно-досрочное освобождение Буданова, бывшего полковника. Годами шла в значительной мере безнаказанно пропаганда фашистских, нацистских, экстремистских и каких угодно идей. Власти или потакали, или, во всяком случае, бездействовали. И выросло целое поколение, которое считает, что ради любимой родины, матери России, надо убить человека не той национальности.
Да, вы знаете, Евгений прав совершенно, действительно под занавес. Освобождение Буданова, убийцы, мы помним все его высказывания, его абсолютно нацистские высказывания. И потом он убийца, он убил девушку чеченку, он чудовище. И сейчас его освобождают. Бахмину, которая только что родила младенца, и которая, в общем, мало в чем виновата, ее не освобождают, она по-прежнему в тюрьме. На Алексаняна собирает миллионы, какие-то безумные деньги, которые собрать невозможно даже не бедному человеку, коим является Алексанян. Это какая-то продажа, извините меня, живого трупа. В самом прямом смысле это слово, он обречен, он болен. Это такой цинизм, я ничего подобного, я только у Достоевского что-то подобное еще можно почитать. Такой ужас какая-то уже человеческая, самая гнусь какая только есть в людях, это требовать за умирающего человека вот такие деньги. Поэтому то, что сейчас Буданов освобождает, и это цифры все, они... От них очень беспокойно, от них очень тревожно, очень беспокойно. Если сейчас мы не достучимся до нашей власти, в том смысле, что если они не поймут, что нужна серьезная государственная программа, которая бы эту болезнь бы начала лечить, если они сами, конечно, не заинтересованы в том, что эта болезнь разрасталась, но как-то я все-таки нормальный человек, и мне трудно это предположить.
Слушаем вопрос москвича Шамиля Ираклевича.
Добрый вечер, многоуважаемые участники передачи. И вам крепкого здоровья, Владимир, чтобы вот так почаще, так интересные и злободневные вопросы затрагивали в ваших передачах. Я хотел бы вам напомнить вот совершенно недавнее выступление Дмитрия Рогозина, когда он еще был в Госдуме, и сейчас он сидит в НАТО, представитель России, когда он в эфире открыто выступал и говорил, что черных надо убрать.
Ну, мы помним ролик предвыборный,
да,
2005 года.
Да, 2005 года. Я сама была с Дмитрием Рогозиным в передаче у Сергея Соловьева «К барьеру».
У Володи.
Поэтому, да, так что я все высказывания Дмитрия Рогозина хорошо знаю. Как цитировать его нет никакого желания больше.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, наблюдает тревожную тенденцию.
Уровень ксенофобии не снизился во всяком случае. Увеличилась численность преступлений на расовой почве, избиений и даже убийств. Я не могу так сходу привести цифры, но они хуже, чем в прошлом году были. Но дело не только в такой бытовой ксенофобии, которая вот прибудет к этим безобразным явлениям на улицах наших городов, но и очень серьезную роль сыграло провозглашение независимости Южной Осетии и Абхазии. Я думаю, что во многих горячих головах на Северном Кавказе, и не только на Северном Кавказе, и в других национальных республиках, возник вопрос, если можно, почему нам нельзя?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Дорогая Людмила Михайловна, вы абсолютно правы. Цифры тут у нас есть, они действительно страшные. Вы знаете, я недавно, простите, вот бытовое, но это уже не бытовое, это в сознании, это в подкорке, это страшно. Ждала в свою очередь парикмахерской и слышала, как мастер говорила там со своей клиенткой: вот это сволочи, вот гады эти хохлы, что сволочи какие, они же вооружали этих сволочей, этих гадов, грузин. Понимаете, это женщина с голубыми глазами, белокурая, милая. И она просто исходила ненавистью, ничего не понимая, ничего не зная, что там было на самом деле в Грузии, кто такие сволочи, не сволочи, эти хохлы, ничего не знает. Но уже она напичкана, все каналы в нее вложили, все, что только можно. Стоит вот эта изящная, милая, молодая женщина, ненавижу, как их не... Вот я буквально почти точно вам повторяю ее интонацию. Конечно, вот это вот все и привело к этому. Вот то, что вот если жулики, то грузины, если там все кого-то хохлы вооружили грузин, грузин наших ребят поубивали. Вот, вот, так сказать, в массе несколько постулатов, которые прекрасно помнят и знают.
Слушай, москвича Евгения Николаевича.
Владимир Яков, извините, здравствуйте. Я хотел бы задать следующий вопрос. В начале 90-х годов я слушал по радио, по первой программе и второе по «Голосу России», что не надо было побеждать Гитлера, так как мы уже имели бы капитализм, уже был бы им капитализм.
Это вы, наверное, наслушались Виктора Суворова.
Да, по-моему, да. Это по первой программе, я что-то подобного не помню. И вообще были разные программы в то время, я имею в виду. Никто не говорил, что не надо было побеждать Гитлера. Такого я... Действительно, это известные тексты, которые были озвучены не по первой программе, во всяком случае.
А вот расскажите нашим радиослушателям, как поставлена вот эта воспитательная антинацистская пропаганда в Германии?
Ну, во-первых, как мне очень хорошо сказали, как раз вот там был день рождения Гесса, такого знаменитого нациста, и в городе, где он, где его была родина, вышло, ну, наверное, тысяча приехали из разных городов неонацистов. Но в ответ им навстречу, что называется, вышли 10 тысяч. Вышли 10 тысяч противников, которые не дали им ни выбросить свои лозунги, ни выбросить свои плакаты, которые просто на нормальном демократическом 10 тысяч, вы понимаете, что это такое, тоже съехались со всех городов Германии. Не какие-нибудь там такие скинхеды другого толка, а нормальная, думающая молодежь, думающая интеллигенция, думающие просто нормальные люди. Это раз. Второе. Конечно, везде, во всех школах, в каждой школе, там обязательно уроки истории Холокоста, истории нацистской партии, откуда все это пришло, почему и как. Это серьезная вещь, с которой они не боятся идти к детям. И не боятся самого, что называется, самых младших чуть ли не классов, но, соответственно, возрасту, говорить об истории нацистской партии и о том, к чему это привело, об этом самом страшном геноциде, вот о Холокосте, и вообще о том, как Гитлер уничтожал народы. Одних он уничтожал вообще, других превращал в рабов. Третье. У них нет города, маленького или большого, больших я не говорю, где не было бы музея истории нацизма, истории прихода Гитлера к власти, где все это преподносится так, что люди понимают весь ужас этого. Как народ, великий народ, оказался абсолютно под гипнозом вот этого безумца. И эти музеи очень выразительны. И там замечательные люди работают, какие-то просто подвижники. Я была в Анзе, есть такая знаменитая усадьба в Анзе, где было принято окончательное решение об уничтожении еврейского народа. Какие там работают ребята, какой там директор. Бесконечные экскурсии школьников в это место, где это было решено. Вот, ребята, вот этот стул, где было сказано всех грудных детей, всех до одного будем уничтожать. Вот запомните это. Вот тебя бы не было, если бы они бы решили уничтожать, предположим, кореглазых или там ушастых, или еще каких-то. Понимаете, очень наглядно, очень выразительно и очень... и за всем за этим какое-то добро, какое-то желание спасти души людей, не дать им оказаться во власти вот новых этих веяний.
Слушаю москвича Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот такой вопрос. Я хотел бы спросить у Аллы Гербер, как у члена общественной палаты. Не считает ли она ситуацию с Натальей Мораль примером именно чисто ФСБшного, бортниковского отношения, вот, развития ксенофобии в отношении гражданки Молдавии, которая имеет все права на российское гражданство, российской журналистке, которая поднимала вопросы о коррупции и которой запретили въезд как нежелательному элементу, якобы несущему угрозу российской безопасности?
Вы знаете, спасибо за вопрос. Я Наталье Мораль много, так сказать, уже высказывалась и на страницах в New Times, вообще везде, где только можно. Это жуткий пример действительно лишения всех прав, нарушения всех прав. Это абсолютно стыдная и, я бы даже сказала, преступная ситуация. Только она не имеет отношения как раз к ксенофобии, она имеет отношение к преступному нарушению гражданских прав человека.
Ну да, это просто пример того, что можно свести счеты,
Именно свести счеты, пользуясь властью.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Конечно, Анна Степановна Мазепа с американским паспортом легко натравить на человека и уничтожить. Я хочу напомнить, вы помните чернокожего табакера, который приехал к нам и в первый же день был растерзан в центре Москвы. Я хотел бы напомнить шахматиста из Бурятии, который приехал сюда, значит, учиться и был растерзан, в общем-то, в центре Москвы.
Да, масса случаев.
Да, это можно говорить бесконечно. И, к сожалению, величайшему девочку, вспомните таджикскую девочку 9-летнюю, с этого как бы все началось, вот это массовое, повальное такое наступление на жизнь человеческую, на жизнь. Вы знаете, дорогие мои, что больше всего огорчает? Что жизнь как-то перестала что-то значить? Что мы уже почти привыкли к тому, что сегодня убили, завтра убили. Ну, вот назвали 114 человек, а, наверное, больше, потому что есть еще ноябрь, декабрь. Но что кто-то ужаснулся, кто-то кому-то стало от этого плохо, завтра люди выйдут на улицу и скажут, что это больше невозможно. Что так мы не можем жить в стране, которая просто обезображена ненавистью. Мы не можем жить в крови, мы этого не хотим. К сожалению, я знаю случаи, когда, и не один случай, когда били в метро непохожего, и весь вагон молчал. И таких случаев, увы, тоже очень много. А вы знаете, это же проблема палачей, жертв и свидетелей. Она может быть самая страшная именно, когда мы говорим о свидетелях, о таких немых соучастниках. Они ничего не делают, они не бьют. Они просто допускают это.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я думаю, что первые ксенофобы все-таки были коммунисты, которые сказали «вот чужой» и развязали гражданскую войну. Я думаю, что наша власть движется в этом направлении. Поэтому я не хочу, чтобы вы связывали существующую власть с русским народом. Это не так.
Избави Бог, что вы, дорогой мой друг, я никогда не буду связывать существующую власть с русским народом. Моя родина – русский язык. Я здесь молчу, живу, говорю, смеюсь. Это все оно. Никогда в жизни я не свяжу власть, самую, какой бы она ни была, с русским народом. Даже если представители эти власти этой национальности. Да избави Бог, что вы. Власть – это власть. И вообще любая другая власть не имеет национальности. В любом авторитарном, тоталитарном или диктаторском режиме власть не имеет национальности. И то, что было у нас во время советской власти, там были люди самых разных национальностей. Это были представители этой страшной тоталитарной власти.
Причем лицемерие в том, что на словах-то коммунистическая пропаганда проповедовала интернационализм.
Дружба народа. Я же говорю, в этом же все дело.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, наша власть много чего пропагандирует на словах, и дела, связанные с словами, абсолютно не связаны. Значит, я считаю, что вот такое распространение ксенофобии, это просто организуется. Наша власть, она заинтересована в этом, поскольку откровенная политика против всего народа, надо разделять и властвовать.
Ну, какой-то степени можно подумать, что выпустить пар, дать возможность как-то такой адреналин. Это сложно. Я думаю, что власти в этом смысле, вы знаете, нету четкой программы. Она не всегда ведает, что творит. Я уже сказала и повторю, что это огонь, с которым шутить опасно. Вот они это развязали, действительно развязали. Действительно развивали чеченской войной, и то, что произошло, происходит и произошло на Кавказе. И вот этой ненавистью, которая, вот то, что я говорила, постоянно заряжает людей ненавистью, то к Америке, то к Западу, то к ближайшим соседям, то не пейте боржоми, то не ешьте вареники или еще что-нибудь. Это, конечно, это страшная вещь. Это страшный костер, и он может разгореться. Я с вами согласна.
Да, ну, все мы читали в «Новой газете» вот эти циркулярные письма трехлетней давности по школам, чтобы выявляли детей с грузинскими фамилиями.
Это же страшно вспомнить. А когда нам не разрешали пить грузинское вино, потому что оно отравленное, когда боржоми нельзя было пить, потому что неизвестно тоже, что там такое. Это же все остается, и в результате милая девушка с голубыми глазами орёт «ненавижу».
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», считает ксенофобию частью официальной идеологии.
Война на Кавказе была порождением ксенофобии и античеченских настроений, которые искусственно создавались в России в 1992-1993 году. И она же усилила эти настроения. Ведь чеченцы, как враги, выстраивались именно в борьбе против плохого чеченца Руслана Хасбулатова, ельцинскими пропагандистами. С другой стороны, за прошедшие уже бог знает сколько лет этот образ врага стал привычным. И более того, поскольку это не евреи, которых в мире не принято ненавидеть, они стали излюбленными врагами российских ксенофобов. Война сделала современную Россию. Война задала то направление, в котором идет современная Россия. Направление отнюдь не к миру и отнюдь не к дружбе народов.
Единственное, с чем бы я тут не согласилась, это с Хасбулатовым. Мне кажется, тут дело было абсолютно не в том, что он чеченец. Там была совершенно другая ситуация. Там была ситуация возможности. Как раз, если вы помните, что тогда было и что кричали с той стороны из Белого дома, это были как раз самые настоящие ксенофобские нацистские лозунги.
Да, нацисты были на той стороне.
Конечно.
На стороне Хасбулатова.
Конечно. И там чеченское происхождение с Хасбулатова в данном случае, это как раз не пример. Все же касается всего остального, все эти войны, эти враги, то чеченцы, то грузины, то теперь уже у нас хоть и не воюем, но украинцы. Так что это совершенно правильно. Я же сказала, что мы находимся в таком возбужденном состоянии, что надо обязательно кого-то ненавидеть. И на ненависти консолидируется общество. Это очень страшно. Это плохой путь. Это очень непродуктивный путь. И у него нет хорошего конца. Там хэппи-энд не светит.
А как вы оцениваете изъятие тел об экстремизме, изведение суда присяжных, туда же попадут и все дела о ксенофобии?
Володь, мы с вами уже как-то на эту тему говорили, я помню, именно о суде присяжных и об этих делах. Это очень серьезная тема. Значит, первое, что говорю сразу, суды присяжных должны быть обязательно. Это наши осколки демократии, ее, что называется, последние заплатки, и избави Бог от этого избавиться. Избави Бог, извините за тавтологию. Другое дело, что общество еще не готово, конечно же. Но это не значит, что надо отменять суд присяжных. Нужно готовить людей к суду присяжных. Нужно воспитывать, нужно просвещать. Потому что в судах присяжных часто бывают такие тоже достаточно националистические настроения. И поэтому часто дела, связанные с всевозможными преступлениями на национальной почве, судами присяжных, вот в частности, та самая история с таджикской девочкой, как вы помните, был оправдательный приговор. Это не значит, что мы должны отменять суд присяжных. Мы должны воспитывать людей, чтобы они умели быть судьями в суде присяжных.
Слушаю москвича Сергея.
Скажите, пожалуйста, роль православной церкви в разжигании самоненависти, когда с одной стороны возрождаются русские храмы, православные, с другой стороны по крайней самомечети и напряжение между самоконцессиями.
Вот вы работаете как раз в этом комиссии, да. В общественной палате, которая этим
вы знаете, вопросом. У нас, я должна сказать, что у нас вот как раз в нашей комиссии очень... Вообще, Тут необходимо сказать, что общественная палата – вещь довольно сложная и совсем неоднозначная. И сейчас я распространяться по этому поводу не будем, это когда-нибудь отдельный разговор. Но комиссия у нас как раз очень интересная, в том смысле, что там. Вот владыка Феофан, представитель православной церкви, представитель протестантской церкви Сергей Васильевич Ольховский, представитель, главный раввин России Берлазар, кстати говоря, то же самое там. Мы люди разных национальностей. В главе комиссии там Николай Сванидзе, ну, там я, там Брод. Ну, самый... Комиссия очень в этом смысле, она интернациональная в самом хорошем смысле этого слова. И именно религиозных каких-то конфессиальных конфликтов там, конечно же, нету. И мы стараемся вот эту атмосферу понимания и дружбы. Я вот даже недавно владыка Феофан тоже как ко мне очень хорошо относится, а я к нему тоже очень. И мне радостно, мне человеку далекому от религии, это сейчас не тема для обсуждения, мне радостно, что я с ними дружу, что это вот такие замечательные люди. Я дружу с священником, я очень дружила с отцом Георгием Чистяковым, ныне умершим, отец Александр Борисов, который сейчас, вот, слава Богу, живет. Живет, дай ему Бог жизни. То есть, понимаете, лучшие люди церкви, а в каждой церкви тоже разные люди, как и везде, они очень полезны вот именно даже в своих личных отношениях друг с другом. Это очень хороший тон задан, и я думаю, что он как-то будет распространяться. И в этом смысле общественная палата может быть очень полезна, как раз в этом смысле.
Как по-вашему, есть ли угроза, что через год мы получим более печальную статистику, если дело пойдет вот такими же темпами?
Безусловно, безусловно, к сожалению. Вы знаете, вот, как говорится, очень неприятно это говорит, это все равно как, когда врача спрашивают, есть ли надежда, а он говорит, да нет, в общем, к сожалению, никакой. Вот я сейчас напоминаю этого врача, который опустил руки, и вместо того, чтобы, как говорится, бороться до конца и спасать больного, вот, да, вы знаете... Шансов нет. Так нет, шансы, конечно, есть, и делать надо много, делать только, делать, и мы знаем, что делать. Но если так дальше будет, как вы сформулировали, продолжаться, то тогда, к сожалению, конец плохой.
Напомню, что проблему роста ксенофобии мы обсуждали с членом общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербовой, она находилась в нашей студии. Напомню, что правозащитная организация Amnesty International бьет тревогу. Согласно ее данным, за этот год российскими неонацистами уже убиты 114 и ранено 357 человек. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Праздник глазами россиян и праздник с точки зрения социолога и священника. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 28 декабря в час дня. Гости передачи – социолог, доктор философских наук Игорь Яковенко и священник Яков Кротов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».